Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях Светлана Пришедько, психолог, специалист Центра психологической помощи детям «Диалог». Здравствуйте, Светлана!
Здравствуйте, Ольга!
Сегодня мы поговорим об опасностях в сети и как их избегать. О том, как детки у нас сидят в соцсетях, да, какие их там могут поджидать опасности, чем это чревато, и что можно сделать, чтобы с этими опасностями не столкнуться. Правда ли, что вот в таком подростковом возрасте, начиная с раннего подросткового возраста, дети особенно чувствительны к каким-то влияниям извне?
Абсолютно правда. Абсолютная правда. Подростковый возраст считается сензитивным, то есть повышенно чувствительным на воздействие на сверстников. Тех детей, которые или того же возраста, что ребенок, или чуть постарше. А вот авторитет родителей, он падает. И это было всегда. Это не новость. Это такая тенденция, она есть в человеческом обществе еще с древних времен. И даже есть такой закон философии, называется закон отрицания-отрицания, когда каждое следующее поколение отрицает ценности предыдущего. А следующее поколение отрицает ценности того, которое уже отрицали, и приходит снова к ценностям первого. И вот такая спираль получается, и каждый раз, каждый новый виток, он происходит с какими-то новыми приобретениями. С одной стороны, ценности отрицались, с другой стороны, они возвращаются, но уже на каком-то новом качестве. Но знаете, вот вы задали вопрос про опасности социальных сетей. На самом деле, то, что происходит сегодня, это отличается от предыдущих лет. Потому что раньше, несмотря на то, что ребенок входил в группы сверстников и там от них что-то брал, все-таки воспитанием в основном занимались родители. На сегодняшний день родители и педагоги. На сегодняшний день в семью, в процесс воспитания вклиниваются посторонние люди, незнакомые люди и не люди с неизвестными целями и далеко не всегда благоприятными целями. И то, что на сегодняшний день происходит в социальных сетях, на самом деле это большая, несет огромную опасность для детей. С одной стороны, социальные сети, интернет – это очень хорошо. Я не знаю, пользуетесь ли вы доставкой еды онлайн, но этот сервис хорош. Когда люди болели и не могли сходить в аптеку, они себе заказывали лекарства точно так же по сети интернет. В сети огромное количество групп, которые распространяют очень интересную, увлекательную, познавательную информацию. Есть группы заинтересованных родителей, неравнодушных родителей, например, «Научи хорошему». Но одновременно с существованием вот этих вот позитивных моментов есть и масса негативных. А в психологии считается, что негатив, он сильнее позитива в 3-6 раз. Кто как говорит, кто в 3, кто в 6. Вы представляете, насколько много должно быть позитивного в сети, чтобы преодолеть тот негатив, который там одновременно плавает? И потом, да, вот хорошо, телевидение хорошо или плохо? С одной стороны, многие на сегодняшний день залипают перед ящиком и не могут от него оторваться. Включают, что называется, фоном, и вот этот вот шум постоянный, информационный, он заполняет их. Изнутри заполняет их пространство, мысли. Но те, кто привык к телевидению, а те не готовы от него отказаться.
Да.
По сравнению с телевидением, социальные сети шагнули вперед.
Безусловно.
Телевидение вы включаете, и вы смотрите то, что там показывают. У вас нет возможности выбора. В социальных сетях вы можете подписаться на те группы, на новости тех групп, которые вам лично интересны. И это хорошо, если вы понимаете, что такое хорошо, а что такое плохо. И тогда вам в новостную ленту будут каждый день присылаться те новости, которые для вас актуальны, которые будут поднимать...
Выбрали.
Да, которые вы сами выбрали, которые ваше настроение будут поднимать или информативность вашу. Это при условии, что мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. А теперь представим себе ребенка. Сформировалось у него?
Конечно, еще нет.
Нет, не сформировалось. А в сети, в массовых группах, там идет одновременно весь контент, и положительный, и отрицательный. И он идет тем самым фоном, вот как мы телевизор включаем, но на в телевидении да. хоть какая-то минимальная, но...
Цензура есть.
Да, но цензура есть. В сети она практически отсутствует. И когда ребенок регулярно видит такие почти юмористические посты о ценностях, об общечеловеческих ценностях, то есть, по факту, эти ценности, они постепенно начинают разрушаться.
Да.
Вы знаете, есть такие медиатехнологии, например, окно Овертона.
Это что такое?
Вот Джозеф Овертон, это американский ученый, в 90-х годах прошлого века, он говорил о том, что в любой стране можно ввести абсолютно любые ценности и понятия, следуя вот этому окну Овертона. Нужно подавать информацию очень постепенно, начиная именно с шутливой подачи.
Yeah.
Когда вы начинаете высмеивать какие-то, ну, какие-то ценности. И наоборот, не только ценности, но и то, что не принимается в обществе. Например, убийство. Или изнасилование, или издевательство над кем-то. И если это подавать изначально в шуточной форме, то у человека снимается... как бы запрет на эту тему, он снимается. И то, что изначально казалось недопустимым, через некоторое время вот такого воздействия шуточного, шутки становятся все более грубыми, и в конце концов человек начинает воспринимать это как норму.
Это такая манипуляция своего рода, да?
Да, это происходит манипуляция сознанием. И вы знаете, я вот совсем недавно, буквально на этой неделе, поняла, что на самом деле, несмотря на то, что у меня уже четко сформированы ценности, у меня то, со мной тоже произвелась вот эта манипуляция моим сознанием. Недавно по каналу «Культура» начали показывать фильм, китайский сериал «Симфония любви», если мне не изменяет память. И там показаны взаимоотношения между подростками, между юношами, девушками. И они показаны очень тонко. Там никто друг над другом не смеется, никто друг друга не подкалывает. Очень такие, подскажите слово.
Бережные?
Да, да, спасибо, Ольга. Да, действительно, бережные отношения. И вы знаете, я поняла, что меня это сегодня начинает удивлять. Я настолько привыкла к постоянному, ну вот, пускай неявной грубости, но вот с каким-то мелким подколком, что сейчас
сарказм.
Мне это кажется, да, уже нормой. И я забыла о том, что бывают другие отношения. Вот, так вот немножко грустно.
А манипуляция-то каким образом была произведена? Говорите, произошла манипуляция?
Потихоньку. Буквально по маленьким шажкам, это всегда происходит именно маленькими шажками. Я наблюдала картины в фильмах о том, как дети, подростки, молодые люди, уже взрослые люди постоянно подшучивают друг над другом. Да, огрызаются, грубо отвечают друг другу. И постепенно у меня это стало нормой.
Угу.
Норма восприятия. Пускай я сама у себя этого не допускаю. Но я теперь допускаю это у всех других.
У всех других.
И считаю это нормой.
И подросткам, да, могут доноситься ценности, вот какие-то, точнее, разрушение каких-то ценностей через юмор, через
юмор,
шуточки,
да.
подшучивание,
главное,
мемчики.
Главное действовать очень маленькими шажками, чтобы, потому что если шаг будет сразу же крупный, произойдет отторжение. Все равно родители рассказывают о каких-то правилах, о том, как стоит себя вести, а как ты будешь обижать окружающих людей. И в ребенка это вкладывается. Все равно не сразу же он сел в сети. хотя все чаще наблюдаю, как мама просто дает телефон ребенку, и он, еще не умея читать, уже загружается всем тем контентом. А вот, кстати, вы обратили внимание, как изменилось слово? Раньше было слово «культура», «информация», а сейчас слово «контент». Что обозначает это слово?
Содержимое, переводит с английского.
Просто «содержимое». То есть вместо культуры нас стали кормить неким содержимым.
Содержимым, точно.
Угу. Интересное изменение, правда?
Угу.
А ведь человек, он существо не только биологическое, он и духовное, и психическое.
Угу.
И говорят, что мы едим,
то мы тем, то, что мы и являемся.
Да, да, мы то, что мы едим. А информация, это же тоже пища.
Да, пища
и для получается, ума, и получается, что мы в себя загружаем? В кого мы превращаемся?
Какое-то содержимое.
Да, какое-то содержимое. Но, безусловно, есть возможность устоять, не разрушиться и в этой обстановке, в этой атмосфере. Потому что на самом деле, несмотря на то, что такое большое количество деструктивного контента в сети, все равно родитель, он находится рядом с ребенком. И чем позднее ребенок попадает в социальные сети, тем больше у него устойчивость к этому деструктивному контенту. Большее понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Вот знаете, были исследования, проходили исследования, сейчас хочу сказать про подростков, сколько времени дети проводят в сети. И наблюдалось, в течение нескольких лет наблюдалось, как это время в сети постепенно увеличивается. А в 2014 году произошел переворот. С 2014 года наши дети в сети проводят больше времени, чем в реальности. И сегодняшние подростки, они отличаются от предыдущих поколений тем, что когда они в чем-то сомневаются, они больше верят той информации, которая получена в интернете, а не от живого человека.
Да.
И при этом, если эта информация из интернета даже полностью противоречит действительности, у них не происходит разрыва реальности. Они принимают ту информацию, которую они прочитали в интернете. И для того, чтобы это перебороть, нужно начинать разговаривать, обсуждать, включать, помочь включить разум. Потому что вот еще одно негативное воздействие сети. Кстати, да, компьютерная сеть, да, паутина называется. Тоже о чем-то говорит это слово.
Запутывает себя.
Да, да, запутывает. Опасность заключается в том, что в сети действует такая медиатехнология, называется воронка вовлечения. Сначала большинство ребят попадает, ну и взрослых тоже, в группы миллионники широкого охвата. Это группы, в которых пишется обо всем понемногу. И деструктив там тоже есть весь, но он подается в легкой форме. Часто юмористическое, о чем я уже говорила, без призывов к каким-то вот конкретным действиям. Постепенно просматривая вот эти вот новости этих групп, дети начинают подписываться уже на какие-то тематические группы. В тематических группах там существует некая иерархия. Там для того, чтобы занять место в иерархии, нужно уже действовать, пока в сети, действовать онлайн. И ребенка в этих группах начинают усиленно накачивать каким-то контентом, все больше и больше разрушая его установки, которые были заложены родителями. Отсюда из тематических групп, заняв уже определенное место в иерархии, он может перейти в узкотематическую группу, а откуда, в которой будет только эта тема, больше других не будет, а оттуда уже в личное общение. Как правило, из узкотематических и закрытых групп переходит в личное общение с ребенком.
Друзья постепенно, такие появляются.
Ну, такие, да, друзья в кавычках. И цель с дальнейшим переходом на личное общение подтолкнуть ребенка к каким-то деструктивным действиям. Это могут быть противоправные действия самого разного толка. От распространения наркотиков до агрессивных нападок на кого-то или самоубийства. И задача родителей в очередной раз, вот смотрите, который раз проговариваю, нет других способов. Задача родителей — сохранить контакт со своим ребенком подрастающим. Да, он проверяет в сети информацию, полученную от вас, но у него сохраняется биологическая, тесная, духовная связь с вами. И если вы будете, как родитель, внимательны к нему, если вы будете показывать ему свое расстройство, то есть вы будете живым, вы не будете куклой, которая транслирует некие правильные установки, как угу. надо действовать, без шага вправо, шага влево. Нет, вы живой человек, вы можете расстраиваться по каким-то поводам. Вы вспоминаете вместе с ним о том, какой он был маленький, вспоминаете какие-то вот приятные моменты из прошлого. Вы в нем поднимаете вот эту вот память, память на хорошее. И после того, как вы установили с ним, снова установили контакт, после этого можно его уже начать спрашивать. А почему ты считаешь, вот ты мне сказал, что вот такой стиль поведения, он правильный, что только сильный имеет право жить, слабый должен умереть. Вот я, к примеру, да, из последнего контента. Слабые должны умереть. Почему ты так думаешь? И дальше, по ходу того, как ребенок аргументирует, выставляйте ему контраргументы, но не унижая его, а говоря: «А ты знаешь, а я думаю по-другому». Ведь те общества, которые были построены именно на этом принципе, что выживает только сильный, вспомни, история-то у нас показывает, что именно эти общества и погибали первыми. Давай начнем со Спарты, в которой убивали младенцев, на их взгляд, слишком слабых.
Угу.
И что потеряла в итоге Спарта? В первую очередь она потеряла всю культуру, потому что только чувствительные, слабые, способные прочувствовать другого человека, свою боль и боль другого, только они способны к созданию чего-то вот нового, уникального. И вообще, как можно сказать о том, что вот если, например, ребенок в школе не учится, он тупой, ты ведь с этим не согласен? Да? И я тоже с этим не согласна. А вот ты знаешь, учителя Эйнштейна, они были с этим 100% согласны. И поэтому Эйнштейна в школе считали чуть не умственно отсталым. Ты с этим согласен, что нельзя так смотреть, да? И посмотри, в каждом нашем утверждении всегда есть что-то за и что-то против. И в зависимости от того, как жизнь разворачивается, то одно может быть правильным, то другое.
Угу.
Но для того, чтобы донести это до ребенка, чтобы посеять в его голову семена сомнения по поводу той информации, которая подается в интернете, для этого с ним нужно разговаривать. Чтобы не только интернет воспринимал его как умного, взрослого, но и вы, родитель. Если вы, самый ценный для него человек, будете воспринимать своего собственного сына или дочь как ценность, как зрелую личность, у него уже не будет той потребности уходить в деструктивные группы, где его будут якобы принимать.
А по поводу общения, почему часто подростки предпочитают живому личному общению, общение в соцсетях, в переписке?
С одной стороны, это тенденция времени. И против развития общества сложно идти. Другое дело, как использовать это развитие общества. Да, у нас сейчас с вами появились новые технологии. И эти технологии интересны. И когда все сверстники сидят в сети, невозможно мне, 12-летнему, 14-летнему ребенку, это не учитывать. Они все там сидят в сети.
Угу.
Значит, я тоже должен быть там. Давайте вспомним, у подростка есть две противоположных потребности. С одной стороны, быть как все. С другой стороны, не быть как все. Если они все сидят там, значит, я тоже должен находиться там. Никто же сейчас не гуляет во дворе, правильно? Чего я там один-то пойду погулять? Угу. Это же скучно. А быть не как все. Для того, чтобы быть не как все, для этого нужно как-то выделиться. А выделиться проще всего, подписавшись на какой-нибудь деструктив. Потому что разлагаться оно всегда проще, чем расти вверх. Вот. И да, основная причина — это подражание.
Подражание. А как вы считаете, как влияют соцсети на поведение ребенка-подростка?
Они диктуют свои правила. И то, что в сети пропагандируется, именно так ребенок и попробует себя вести. А в сети пропагандируется, например, то, что меня очень сильно беспокоит, то, что родители ничего не понимают. И вот происходит такое искусственное углубление пропасти между поколениями. Детям внушают, что ни родители, ни педагоги, они не могут тебя понять, потому что они отсталое поколение. И такое разрушение, оно, конечно, очень грустно. Для того, чтобы его преодолеть, родителям нужно прикладывать немало усилий. И когда ребенок видит призывы в сети, в постах, в каких-то юмористических картинках, как нужно ответить родителю, который слишком сильно на него давит, что называется, пилит, он это непременно попробует. Но ведь и раньше дети проявляли грубость по отношению к родителям. И здесь уже вопрос, как вы, как взрослый человек, будете отвечать на эту его грубость? Да, он увидел ее где-то в сети. Да, он ее сейчас пробует на вас. Покажите ему свою реакцию. Покажите, что вам обидно, больно. Но при этом не отвергайте его полностью. Через некоторое время у него возникнет чувство стыда. Очень часто дети приходят ко мне на консультацию, говорят, я вот маму обидела, не сдержалась. Сейчас так мне плохо. А бывает, мама тоже в этот момент обижена и не хочет прощать ребенка, хочет его наказать. И вы знаете, это прямая дорожка к разрушению отношений.
Угу.
Все-таки вы взрослый человек, родители. У вас больше сил на то, чтобы выдержать удар.
Больше опыта.
Да, выдержать эту ситуацию и показать ребенку пример, пример умения прощать. Хотя, конечно, прощение тоже не может быть безграничным. Если ребенок все время вами пользуется, не проявляет никакого уважения, здесь тоже нужно выставлять границы. Но, как правило, такие вопросы можно решить только на индивидуальных консультациях. Общих таких рецептов, думаю, не бывает.
Какие еще недостатки пребывания в соцсетях вы можете выделить?
Мне кажется, самый основной недостаток, который понимают все-все абсолютно, всех возрастов и дети в том числе, то, что, находясь в соцсетях, мы лишаем себя реальности проживания.
Да, согласна.
Лишаем себя природы, лишаем себя солнца, обычных радостей, телесных радостей. Когда телесные радости перестают поступать, а физическая нагрузка — это телесная радость,
угу.
Постепенно начинает накапливаться гормон стресса, кортизол, и можно уйти в депрессию. Поэтому постоянное пребывание в сети физиологически нашим организмом вовсе не приветствуется.
Для глаз опять-таки вредно, для зрения.
И для глаз, да, безусловно, да.
Ну и вообще лучше живое общение, да, увидеться, встретиться, пообщаться лично.
Это совсем другая энергетика от этого общения. Можно сказать другими словами, другая насыщаемость от живого общения, чем в сети интернет. Когда ты находишься рядом с человеком, ты считываешь не только его голос, но и движение его тела. Другое, получается многоуровневое общение. Ты видишь его глаза, как они реагируют. Причем это уже не изменено цифрой, вот этот вот взгляд. А он, ты его читаешь вживую. Опять же, другое восприятие. Другая ценность.
Как все-таки сформировать критическое восприятие интернет-контента у подростков?
Вы от меня ждете сейчас вот какой-то пошаговый рецепт. Я правильно поняла, Ольга?
Было бы здорово.
Для того, чтобы критичность восприятия возникла, во-первых, в раннем возрасте у ребенка не должно быть доступа к этим гаджетам. А вы знаете, что слово «гаджет» оно не нашего происхождения, и на своем родном языке оно обозначает как штучка, неизвестно для чего нужная. У нас в русском языке тоже есть аналог этого слова. Но это ругательное слово, я не буду его повторять. В иностранном языке оно тоже является ругательным. И когда мы, взрослые, даем нашим детям штучку, которая неизвестно для чего используется и как она действует, по сути дела, мы отправляем их в неизвестный мир. Раньше 3 лет ребенку вообще не нужно это давать. Это раз. Потому что к 3 годам постепенно мы начинаем, только-только-только начинаем закладывать основы хорошо-плохо. Второй момент. Когда ребенок первые годы находится в сети, это должно быть под чутким контролем взрослых. Нельзя оставлять его там одного. Родитель сам должен отсматривать все то, что смотрит его ребенок. Потому что на сегодняшний день в мультфильмах, прямо непосредственно в самих мультфильмах, очень часто появляются такие вот фрагменты, которые, если вы сами увидите, вы больше никогда своему ребенку не дадите. Например, раннее половое просвещение или явная агрессия без наказания агрессора. Таких моментов очень много. Когда ребенок научился сам печатать, он может уже сам вбивать в поисковую строку, например, мультфильм такой-то, и одновременно ему выпадает на выбор огромное количество, в том числе и деструктивного контента, потому что каким-то образом под словом «мультфильм» и «смешарики», например, выходит, опять же, сексуальная тематика или ярко-агрессивная тематика. Но вы-то этого не увидите, если вы не рядом. Итак, первое время под строгим контролем родителя. И время в сети четко ограничено, чтобы у ребенка не сформировалась зависимость. Выходить из зависимости потом очень сложно. Вы видели алкоголика, которому не досталось вовремя, ну там...
Бутылка.
Да, бутылка. Что с ним начинается? Всплески агрессивности. Если вы видите у своего ребенка всплески агрессивности, когда вы у него это забираете, знаете, зависимость уже формируется. А как лечится? Полным убиранием средства зависимости для того, чтобы снять этот самый абстинентный синдром. Следующий шаг. Когда ребенок уже подрос, и после 14 лет вы уже не сможете контролировать весь контент, который он просматривает. Здесь включается следующий этап. Вы с ним обсуждаете то, что он видел. Вы ему рассказываете то, что вы сами сегодня увидели в тех же новостных строках. Вы его спрашиваете, а что тебя сегодня поразило не только в школе, но и в сети? Потому что, вспомним, с 2014 года большая половина времени ребенка перешло в сеть свободного времени. Итак, что ты там сегодня увидел? А что тебя поразило? А меня сегодня в сети возмутило вот это вот. А тебя что? Постоянно разговаривать и выводить на общение. И если вы не будете осуждать, а будете сомневаться, просить аргументировать, то ребенок будет с вами разговаривать, потому что он поймет, что да, вы его воспринимаете как реальную, самостоятельную личность.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы говорили об опасностях в соцсетях, как можно их избежать, о том, как помочь подростку урегулировать, да, это пребывание в социальных сетях. У нас в гостях была Светлана Пришедько, специалист Центра психологической помощи детям «Диалог». Спасибо, Светлана, за эту познавательную беседу.
Пожалуйста, Ольга.
До свидания, всего доброго.
До свидания.